программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В нашем эфире прозвучит вторая часть беседы с руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, составителем ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым.
В первый период после революции он, очевидно, революционерами воспринимался как такой абсолютно романтический. Вот от уголовкина бастиона находки такие. Свалить всех их вместе с тем, что у них там есть. Поэтому это могут быть люди с предметами личными, такими как крестики там, или запонки, или еще что-то может сохраниться. Но уже буквально с 19-го года дело было поставлено, как учил основатель этого государства, на учет и контроль. Отобрать все личные вещи, сдавать их финотдел, они идут в пользу государства и так далее. Ну, часть, конечно, разворовывается, понятно. Начиная от Красного Ленинского террора до Большого Сталинского. Это было зафиксировано, этому есть документальные свидетельства, и даже осуждали этих самых часть чекистов за такое. Ну, а потом, что мы знаем и что мы видим, да, была принята такая практика по разным причинам. И из утилитарной материальной, исходя, и из того, с чем сталкивались, видимо, в жизни. На Куйрангангасе свидетели, местные жители, находили разрытые волками или собаками эти могилы, эти неглубокие могилы, до метра глубиной. И звери таскали какие-то останки, кости. А местные жители оттуда одежду иногда или сапоги какие-то таскали, брали. Такие случаи были известны. Поэтому так, во всяком случае, и в книге Юхани Конки, насколько я помню, описывается. Через некоторое время привозить стали уже раздетых или просто в мешковине, и расстреливали, и сбрасывали. И вот эта практика, она использовалась именно уже как отлаженная десятилетиями во время Большого сталинского террора. Мы знаем по процедуре теперь расстрелов, как это было и в Москве, и в Ленинграде, вот два самых больших могильника. Часть одежды отбирали, приговор не объявляли. Им говорили, что их поведут на медосмотр, профосмотр. Это облегчало снятие верхней одежды. И отбирали все, конечно, личные предметы. Потом связывали руки и в таком виде их расстреливали. Ну, тех, кого расстреливали. Или убивали другим способом. И сваливали в эти большие ямы. А вот в Бутове мы видим, что непригодившуюся одежду их и обувь, часть, видимо, отбирали для чего-то, а непригодившую сверху наваливали прямо в могилу. Там мы видели такую, как мусорная вот помойная яма, а не могила. А в Медвежьегорске, к примеру, весь чердак третьего отделения, который ведал расстрелами, вообще был весь чердак забит вещами расстрелянных полностью. И оттуда они брали себе, шили специальные тужурки, чтобы ездить не пачкаться во время расстрелов. И оттуда передовики производства выбирали себе, им выдавалась лучшая одежда, присматривали там шуба какая-нибудь там или пальто особое. Они перешивались под этого передовика и так далее. Вот представьте, я рассказываю не фантазии, а документированные вещи, документированные делами и раскопками. Называл, наверное, и в Куйрангангасе об этом говорил. Но даже если я говорил на радио, я могу повториться, что у меня два тяжелейших впечатления. Вот над раскрытой могилой сейчас в Куйрангангасе я их снова вспомнил. В Бутове это когда на дне раскопа на большой достаточно глубине я расчищал скальпелем остатки ладони, точнее землю в форме ладони. Она сохраняла еще форму руки, ладони, если осторожно раскапывать. И понял, что пальцы перекрещены, это были две руки, брошенные навстречу друг другу, люди держались этими ладонями, руками. Листочек осенний на них упал. Эти ладони у меня всю жизнь с тех пор перед глазами. Понимаете, я тогда волновался. Но почему кто-то не верит, почему кто-то не хочет знать, чего мы боимся? Это надо и школьникам, и детям рассказывать. Об этом надо. От этого не уйти, от этой памяти. Простите. А второе, что, конечно, меня подвигло на большие размышления, говоря высоким языком, это документ уже Медвежьегорский. Это описи, изъятого у людей перед расстрелом, у тех, кого должны были расстрелять, предназначенные для сдачи в финотдел НКВД. Вот я говорил, сколько там было на чердаке и разворовывалось, а что-то надо было обязательно сдавать, и самое ценное. Вот эти описи сдаваемого: шинелей столько-то, платье в ситцах столько-то, костюмчик подростковый, гармонь рваная, бинокль, микроскоп, образки, иконки, монеты царской и советской чеканки. И вот там была строчка: зубы и коронки белого и желтого металла. Ну что тут еще говорить, что комментировать, понимаете? Вот кто-то на меня недавно набросился, предваряя мой какой-то часть, тяжелую часть моего рассказа. Неужели вы же не будете сопоставлять наши злодеяния? Буду. Их только и можно сопоставить, вот то, что мы знаем, вот эти злодеяния красного ленинского террора и большого сталинского, их можно только со злодеяниями, которые нам рассказывали о нацизме. Только здесь строили новый мир, а там строили новый порядок. Но по ужасу злодеяний это все сопоставимо. Это поневоле приходит в голову.
А есть ли у нас перспективы появления вот таких музеев, такого музея в нашем городе? Наш город ведь очень репрессированный, и он достоин того, чтобы был такой музей. Я думаю, многие, если сами не были, то, во всяком случае, где-то видели, где-то читали, как сделаны хорошо, доходчиво музеи о злодеяниях нацизма, с вещами, да, с какими-то, вот, которые следующим поколениям объясняют зло нацизма. Это именно так и делается. А у нас ведь нет такого. Вот мы можем съездить на Койранкангас. Ну, действительно, кто это знает?
Но
мы
будут.
Можем даже про Левашовское мемориальное кладбище. Я даже такой эксперимент провожу. Я у разных хороших людей как-то спрашиваю, вот называют такие места. Большинство людей впервые слышат. Я удивляюсь. Ну, почему-то вот так получается. Нам все-таки нужен этот музей. Господи. И есть что там показать в этом музее.
Но
каковы
если
перспективы?
Если кто-то впервые слышит Пискаревское кладбище, то что ж говорить? Но будут. Будут такие. Вот начнем с Койранкангаса. Там мы и обсуждаем, вот каждый год, и в этот раз тоже обсуждали. Ведь это мы пока только ставим вопросы. Но совершенно очевидно, местность должна быть, и, слава богу, командование полигона понимает.
Это вообще святые люди, настоящие люди
они,
чести.
Значит, да, они говорят, да, в дни, когда нет стрельб, в организованном порядке, возможно, посещение полигона. И это теперь, видите, всегда происходит в канун Дня памяти, 30 октября. В октябре обычно и происходит там панихида. Но далее встают о Койранкангасе вопросы, да? Понятно. Прокуратура в свое время отказалась исследовать это место. Документов нет.
Но значит, есть ведь останки человеческие. По закону нужно
верно.
Возбудить дело.
Так вот, в данном случае считаю, да. Потому что если в Бутове и в Левашове было подтверждение, что это такое, выданы документы, схемы, и было подтверждено, и пробные проведены шурфы, раскопки, подтвердившие это, то здесь документов никаких. О Ржевском полигоне ни об одном из его участков документов, свидетельствующих, ну, они мне, по крайней мере, неизвестны, чтобы был документ, где было бы сказано, на таком-то участке полигонов, в таком-то месте закопаны такие-то, расстреляны. Это было запрещено писать в документах о расстреле. Этого нет и в расстреле по делу Петроградской боевой организации. Нет в документах из тех, которые мне известны по расстрелам кронштадтцев. И нет других документов, в других документах, в расстрелах середины 20-х по середину 30-х годов. Сведений этих нет. Значит, ФСБ так и заявляет, у нас нет данных и сведений вот об этих именно местах, об этих погребениях. Военные говорят, Министерство обороны, у нас тем более нет, потому что все расстрелы, тоже справедливо говорят, расстрелы проводили чекисты. Вот если военный трибунал приговаривает кого-то к расстрелу, предписание передается в управление НКВД. Расстреляйте, пожалуйста, таких-то приговоренных военным трибуналом, или военной коллегией, или линейным судом Октябрьской железной дороги. Все расстрелы были монополизированы. Это была одна команда, которая этим занималась, чекисты комендантского управления НКВД, затем НКГБ, а затем МГБ. Они этим занимались. Значит, военные говорят, у нас нет. Что у нас остается? У нас остается зацепка только то, что в первых документах времени Красного террора фигурирует фамилия комиссара полигона Горышина. Поэтому мы знаем, что на полигон были перенесены расстрелы. Но и она исчезает. Это было вот в начале, видимо, расстрелов на полигоне. А потом просто акт, расстрел. А где расстреляны, неизвестно. И даже полигон не указан. Это только вот в раннем периоде полигон в этом смысле фигурирует. Но все понимают, вот мы все, кто там собираемся сейчас, в том числе историки полигона, Валерий Евгеньевич Лукин тоже самое говорит, местность вся должна быть обследована, это вся. Угу. Выявлены все погребения. Угу. После этого поставить вопрос о расследовании, и я считаю, вот я буду говорить за себя, а не прятаться за какие-то чужие мнения. Я считаю, что так же, как всех, во всех нормальных странах, где чтят память соотечественников, эти останки должны быть захоронены. Или кто, кому нравится, перезахоронены, может назвать. Потому что их никто не хоронил. Для этого, возможно, будет избрано какое-нибудь место ближе к окраине полигона, которое легче посещать, но где-то там рядом. К примеру, я говорю условно это. И тогда там будет сооружен памятник, и это будет памятным местом, и музей будет, и так далее. Если не там, все равно надо думать о музейной части, о посещении, возможности посещения ежегодном продолжении именно этого места. Оно должно быть более доступно. Ну, и сам полигон, наверное, будет развиваться. Я не знаю, всегда ли там директриса стрельбы будет проходить, так ли это все будет. Но с этим местом надо разбираться. Что касается Левашова теперь. Там же нельзя назвать музеем то, что есть в Левашове. Это маленькая скромная музейная экспозиция, которую в 93-м году создали, ну, родственники расстрелянных, в том числе Алексей Николаевич Волчонков, который работал плотником. У него два дяди погибли из-за того, что они в крестном ходе участвовали в Новоселках, в соседней деревне в 37-м году, в августе. Их взяли, расстреляли, и рядом, видимо, вот затем привезли из тюрьмы и захоронили в Левашове. Музей там должен развиваться, и эти планы были всегда. Но они, к сожалению, пока ничем никак не реализованы, но там предполагается так, что вот из здания караульного будет выселены работники кладбища, для них будет новый домик построен. Опять-таки мы об этом говорим, ну, не знаю, до десятилетиями. Угу. И этот уникальный дом станет полностью музеем. Его для первого времени, даже для большого времени хватит. Это было бы замечательно, вот это будет. Предпосылки к этому есть серьезные. Вот вы говорите, что нового? Новое серьезное. У нас в декабре прошлого года Левашово уже все-таки признано именно с этим названием, Левашовское мемориальное кладбище, памятником регионального значения и памятным местом. Это позволяет, в частности, поставить там часовню, наконец, часовню-памятник. Тоже мы ждем этого. Ну, знаете, нет уже, видимо, таких мест в России, где бы часовни не поставили в таких местах, а у нас до сих пор нету. Значит, можно поставить часовню. И все это благодаря тому, что мы добивались экспертизы этого кладбища, проводили ее. И на заседаниях по выработке программы увековечения памяти жертв политических репрессий, общероссийской, федеральной, в 2013 году я много раз выступал с вопросом о Левашовском мемориальном кладбище. Наконец, ну, программа, вы знаете, не была принята, но в прошлом году была принята концепция государственной политики увековечения памяти жертв репрессий в августе прошлого года. Так вот, я думаю, в части благодаря этой концепции и то, что создана межведомственная группа по реализации этой концепции, от Петербурга в нее вошли уполномоченный по правам Шишлов, Даниил Гранин, Михаил Петровский и священник и преподаватель Владимир Федоров. Вот четверо вошли в эту межведомственную группу. Я уже теперь не эксперт ни при этой группе, ни при той программе, которая завершилась так и не будучи принятой, была как-то свернута. Но на заседание в феврале меня приглашали в Москве. И там было принято решение, я о нем узнал по приезде в Москву, что такая мысль есть, что Бутовский полигон и Левашовское мемориальное кладбище подаются на признание ЮНЕСКО как памятники, даже если это сразу не произойдет. Уже сам факт, что мы подаем, а сейчас мне подтвердили на семинаре в конце сентября в Москве, семинар был такой от Соловков до Коломы, проходил в Государственном музее истории ГУЛАГа, и на площадке Международного мемориала подтвердили мне, подтвердил сотрудник Сахаровского центра, что да, подается заново еще раз с уточненными документами на признание ЮНЕСКО. Все это говорит о том, в том числе то, что множество делегаций сейчас, паломников посещает Левашово. Вот за последние два только месяца, наверное, я был с делегацией немцев, датчан, новгородцев, псковичей, Свято-Петровское Малое Братство, община трезвенников. Постоянно какие-то делегации или паломники бывают в Левашово. Значит, это место мы не оставим, и со временем там будет музей самой говорящей памяти, конечно. Но и в городе у нас, нельзя сказать, что совсем без этого. У нас прекрасный музей политической истории России. Тоже, они были участниками вот того семинара, который проводил музей ГУЛАГа в Москве. У нас музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. И они были участниками этого семинара «Музеев памяти». Прекрасный был семинар.
Но у нас нет все-таки одного музея вот этого террора.
А вот об этом музее, вот мое мнение, у меня есть мнение, я его высказывал. И когда подавались предложения по федеральной программе выковечения памяти, и когда мы обсуждали, и сейчас в эту новую группу, которая в городе, этим членам группы Александру Владимировичу Шишлову я подавал эти предложения, я считаю, вот мое мнение, что у нас часть крестов, как минимум, должна стать вот таким музеем.
То есть вот этой бывшей тюрьмы кресты?
Да, потому что...
А это почему часть?
В идеале все, но это огромный комплекс, и я не знаю, возможно ли сделать его...
То есть это не только музей, там огромное количество должно быть хранилищ и огромное количество помещений для научной работы.
Ну вот с моей точки зрения, если бы вдруг у нас были такие... общественные силы, да поддержанные государством, то это и был бы музей. Вот музей истории ГУЛАГа в Москве – это огромное здание. Его прекрасно подготовили под музейные экспозиции и отдали музею истории ГУЛАГа. А кресты, почему это было бы здорово? Ну, во-первых, сама история. Сколько здесь политзаключенных и неполитзаключенных, и... Само название это нарицательное. Даже один из проектов памятника жертвам репрессий в Москве исходил от крестов. От крестов. И в виде множества крестов был. И с цитатой из реквиема Ахматовой. Затем он в самом центре мест, связанных с жестокостями советского времени. Это и Шпалерная Воинова, с одной стороны. Это и тюрьма... военная, бывшая на Нижегородской, теперь академика Лебедева. Мы знаем, что там расстреливали, теперь были массовые расстрелы большого сталинского террора, были там. И одновременно это достаточно близко вот к этому нашему сложившемуся центру поминовения с Троицкой площадью, с Петропавловской крепостью, с музеем политической истории России. Это все центр города. Вот это было бы важно. Ну,
а вот может быть, с такой идеей так обратиться вот от вашего так центра «Возвращенные имена»?
Я и обращался, я эту идею 2-3 раза высказывал на заседаниях, да как будто бы есть люди, которые это и поддерживают, ну я не знаю, а это же средства, вот скажут, финансовых средств нет, ну а у города, ну а чем-то, хорошо, а чем то тогда станут кресты?
Я сейчас скажу плохую
кресты
вещь.
Кресты будут освобождаться,
да.
А чем они станут?
Непонятно чем, у них нет другого назначения, сам Бог велел. Знаете, вот говорят, что нельзя пенять на какие-то признаки нормальной, цивилизованной жизни сейчас. Но вот строится у нас арена для футбольного матча. На это деньги есть, а на то, чтобы наших убитых похоронить по-божески,
да
денег
так,
нет.
Так и считаю.
Почему вот так?
Я специально говорил, вот
попав... У нас нет будущего, если мы такие.
Да,
у нас
точно
нет будущего.
Вы говорите вот и так, как и я вам, Влад, думаю. И вы мне Влад. Мы друг друга вот сидим и... Вопрос, как нам зацепить вот всех остальных. Когда я попал на вот этот высший уровень эксперта федеральной целевой программы, я там именно этими словами говорил. Дорогие мои, но это дело национальной чести, вы понимаете? И не памятники ставить неизвестно где, а отыскать могилы, попытаться найти новые документы, выдавать родственникам, наконец, по возможности более полные справки о судьбе их погибших, пропавших без вести во время репрессий. Да, это надо делать. Вот после этого памятники ставить. И сделать так, чтобы они пособие получали, не так, как в среднем по регионам России, как нам сказали, около 300 рублей в месяц, а тоже иное. Конечно, это надо продолжать говорить, не оглядываясь на то, что у нас есть. Потому что забвение, оно и есть смерти подобно. Вот знаете, когда я Александру Исаевичу приносил первый опыт начала именного указателя к архипелагу ГУЛАГу, отредактированного на прочтение буквы А, Б, и после того, как он прочитал, вот я как-то решился ему сказать, что, знаете, вот не знаю, как, ну, как вам это кажется, но для меня это все, вот это герои наши. И герои, вот герои вашей книги, это есть герои, и герои наши. И они для меня, ну, как бы даже и живые, и память их жива. Они должны быть рядом с нами, иначе нам не потянуть просто все. Мы не вытянем ни эту землю, ни эту память, ни эту историю, ничего. Мы должны их помнить. Он говорит, да нет, правильно вы все говорите, Анатолий Яковлевич, правильно. Я так и думайте, работайте.
Ну вот смотрите, Анатолий Яковлевич, находится вот на том же Ржевском полигоне, в Койран-Кангасе, останки людей. Многие-многие останки каждый год новые находятся. Там нет масштабных работ, там есть вот такие локальные, всего 2-3 часа работают до панихиды, служат панихиду, уезжают и на год это все закрывается. А почему государство не реагирует? Почему не происходит никакого действия?
Вы взяли очень сложный, самый сложный случай, Койран-Кангас, где и полигон, и можно очень локально. И тем не менее, вот возьмем от обратного. Там же удалось найти. Второе. В этом году впервые за дорогой совершенно в другую сторону, чем было найдено погребение. Все это расширяется. Третье. Поисковики... А это поисковики отряда Георгий, Святой Георгий, к примеру. Это поисковики, которые работают по войне с огромным опытом, тщанием, работают аккуратно. Они не просто так в каких-то местах разные находят, они планомерно обследуют эти места и практически не пройдут мимо ничего, я так думаю. Значит, у нас есть определенная территория, которая уже обследована, и это хорошо. Теперь перейдем в другое место, о котором мы тоже говорили. Там работают те же поисковики, они же принимали участие в раскопках на Петропавловской крепости. Ну ладно, там сложно все. Так вы возьмите Петропавловскую крепость. Она не признана. Она не признана как место погребения расстрелянных и жертв красного террора. Там происходит расследование, обследование. О них никто в городе не знает.
А останки
выделяется куда? Все-таки финансирование городское, это слава богу. Угу. Останки... Нет больших средств на то, чтобы они прошли генетическую экспертизу, чтобы их законсервировать и сохранить всерьез. Вопросов очень много, и не решаются часть этих вопросов. И я тогда думаю, хорошо, а чем же тогда живут эти исследования в Петропавловке? Подозреваю, дай бог, чтоб я ошибался, что все-таки, а вдруг вот найдем великих князей? Так вот тогда вот славно и хорошо, и под это тогда будет все, что только нужно, и так далее, и так далее.
Андрей Ильич, а вдруг они уже нашли великих князей?
Вдруг, но, судя по всему, не нашли.
А как это
ну,
можно
потому сказать? Что там во всех могилах почти там по 25-27 человек навалено, и не похоже это на то. И, судя по всему, их немножко не в этом месте. Но, ну, а вдруг, да, и вдруг нашли.
Ну, и потом и нашли,
ну,
бы, важно. И нашли бы великих князей.
Ну,
вот у нас нашли
ну,
останки
вами.
Царской
да.
семьи. Вот останки нашли да. Мария и Алексея. Ну и что?
Ну,
это не великий князь, это
но
нас,
я просто
цесаревич.
Попытался просто назвать одну из причин, по которой все-таки уделяется этому внимание, и финансирование
да,
выделяется.
Да, какое-то уделяется.
А Койран-Кангасу никакого.
Никакого.
И никогда никто не займется, вероятно, если не будут энтузиасты, ни богословским кладбищем, ни кладбищем памяти жертв 9 января. О Левашове я молчу. Там были все-таки проведены какие-то работы.
Работы были проведены.
И до наших потомков... Наверное, никто ничего не тронет. А потом,
тронет.
Когда будут новые способы исследования, щадящие со временем, я думаю, все равно что-то эти вопросы возникнут.
Но все-таки сегодня...
В Бутове тоже ведь никто не трогает.
Сегодня уже есть...
Ну, есть, да. И вот еще один пример. Тоже привожу его. Мы его сегодня не упоминали пока. Дубовка. В тех же условиях, той же страны, где все так же точно происходит. Воронеж. Не самый богатый город. Не самый славный какими-то вот в этом отношении, может быть, делами. Из года в год планомерно эксгумируются останки найденной Дубовки, такого же, как Левашова, как Быковня под Киевом, как Куропаты под Минском, как Бутово и Коммунарка под Москвой, как Селифонтово под Ярославлем и другие подобные имена, Дубовку вскрывают и перезахоранивают десятками, сотнями останков. И делают это, делают это. Поэтому, ну, что делать? Плохому танцору пол всегда кривоват. Надо делать свое дело. Меня хватает, ну, меня на археологические занятия и раскопки, меня теперь, конечно, уже, я думаю, никогда не хватит.
Про вас еще говорят, что вы единственный человек, которого пускают в архив ФСБ.
Да вовсе не единственный совершенно. Исследователи могут тоже работать. Кроме того, я так...
Личные дела не дают никому, кроме вас.
Что такое личные дела?
Ну, вот дела расстрелянных.
Всем дают, родственникам в первую очередь.
Родственникам.
Родственникам в первую очередь. И исследователям по мотивированному запросу, что они исследуют биографию или занимаются этим делом и предоставляют по этому поводу письмо официальное, тоже они смотрят эти дела. Скажем, а как бы составитель книг по репрессированным военным и флотам и армейским, Мильбах, как бы он составил вот эти его целую серию книг, если бы он не смотрел эти дела? Он смотрит, и кто-то другие смотрят, и так далее. А вот я как раз меньше сейчас смотрю. Просто возможностей меньше выдавать так много, а и, с другой стороны, много очень просмотрел. Я не знаю, у кого какие мысли появляются, ради бога, они могут быть какими угодно. Я смотрел все эти годы очень по-разному. Погода в стране менялась. Значит, я мог в какой-то период времени только выписки какие-то делать. В какой-то момент я мог копии снимать для книги памяти. Но я работал изначально для книги памяти. Я условия, ну, не знаю, как это назвать условия, но мы оговорили с начальником архива Пшеничным, когда я начинал работу, что я за это берусь, но, первое, справка о каждом должна быть расширена в сравнении с колонкой газеты, а второе, я должен иметь право перепроверить все данные и смотреть дела. И я не один работаю, я эту книгу-то не один, я не считаю себя автором, составителем единственным этой книги, мы все. Вот это 13-й том, наш итог на сегодняшний день. Но мы все... Вот обратите внимание на предисловие к каждому тому. Там не написано, кто чем помог, а написано в форме, кто что сделал и кто в чем участвовал. Мы все родственники репрессированных, архивисты, все, кто работал с изображениями, работал с какими-то копиями, давал материалы для мартиролога. Мы все участники, создатели этой книги. Я от их имени работал в архиве. И для них...
Антон Алексеевич, а кто вас финансирует? Город или Российская национальная библиотека?
Ну, сейчас городского финансирования я практически от него отказался в каком-то смысле, потому что невозможно уложиться... Ну, невозможно один том сделать за год. А финансирование предполагает, что ты мгновенно том сделал, и он издан. Вот наберется том, и у меня никаких сомнений нет, что город поможет и профинансирует дальше эту работу. Угу. Финансирование было... Вопрос финансирования, я считаю, для меня вообще никогда не был вопросом. И сейчас не является вопросом. Не это важно, а вот документы, как их исследовать, как составить книгу и сделать – это вопросы. А финансирование – это третье, четвертое, пятое дело. Когда коллеги по стране говорят, что они не могут то, не могут… Я говорю, извините, ну, прошу прощения. Ну, в каком-то виде, в какого-то тиража и так далее. Всегда можно решить вопрос финансирования. А у нас было так, это же все опубликовано. Мы поначалу при колонке мартиролога в «Вечерке» мы убедили, я убедил редактора Майорова, что мы публикуем счет, на который желающие могут пожертвовать какие-то суммы. Это были в основном родственники репрессированных, а и просто читатели «Вечернего Петербурга». Мы собрали определенную сумму. Ее было маловато для издания тома. После этого мы подавали прошение в комиссию по реабилитации городскую. Я туда еще тогда не входил. И было принято решение поддержать первые средства, были выделены тогда мэром Петербурга Анатолием Александровичем Собчаком, при нем. И он приехал на презентацию потом первого тома в 95-м году и сказал, выделяем и на второй том. Затем была пауза, потому что это решение было разовым, и трудно было получить еще городское какое-то финансирование. А на общественные пожертвования было сложно вот именно издать. Я уж не говорю о подготовке. Я был просто сотрудником библиотеки, и мне помогали волонтеры. Мы на это никаких денег не брали. И в архиве тоже люди работали просто ради того, что они делали это дело. Вот и все. Затем нам здорово, прекрасно помогли Наталья Леонидовна Евдокимова, была председателем комиссии по социальным вопросам законодательного собрания. И затем Леонид Петрович Романков, а он был председателем комиссии по культуре законодательного собрания. Вот они добивались путем поправок внесения, обоснования, что нужен на мартиролог, и вышли еще тома. И только вот потом была налажена постоянная регулярная поддержка, и следующие тома вплоть до 13-го были изданы. Тут помогли, конечно, Александр Николаевич Рожененков, прежде всего, и Галина Владимировна Колосова от Комитета по социальной политике, и они же входят в комиссию по реабилитации, по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Я теперь сам тоже вхожу в эту комиссию, и во всех вопросах, как правило, коллеги меня поддерживали. А теперь так, ну вот 14-й том мы готовим. Он был частично профинансирован, и мы частью его уже сделали, верстка уже его есть отчасти. Когда мы его завершим, я обращусь, я думаю, проблемы не будет получить поддержку. Да кроме, а теперь, кроме того, у нас же есть еще совершенно замечательное дело, вы говорите о моих делах. У нас есть дело поставить часовню в Левашове. Этому помогает отец Владимир Сорокин и князь Владимирский собор. И мы постоянно этим занимаемся. И в кружку для часовни люди приносят средства какие-то.
Там уже, наверное, большая сумма за все эти годы.
Да, вот на часовню, может быть, еще и не хватит, но мы и не форсируем. Будет у нас окончательное решение и проект. Мы знаем, как определить и кто еще добавит это. Но мы просто так не держим эти деньги в кубышке, а мы принимаем решение, что то, что на Левашова, у нас из этой кружки может быть профинансировано. И вот я принес вам, это же только мне в понедельник привезли из типографии, перевод книги Левашовского мемориального кладбища уже на шестой, на седьмой язык, на седьмой, ну и седьмой, включая русский, на эстонский. Мы издали, 30-го проведем в автобусе, который эстонский пойдет Левашову, презентацию, а потом меня позовут в Таллин, и мы там проведем презентацию. Вот это мое счастье, вы представляете? Ведь это находились переводчики, мы же никого специально, ну, не впрягали в эту работу, но нашлись переводчики, историки или энтузиасты, и перевели Левашовское мемориальное кладбище на английский, на немецкий, на французский, на итальянский, на финский и теперь на эстонский.
Знаете, Анатолий Яковлевич, как бы так нам все эти сведения перевести на русский, с русского на русский, чтобы до русского народа, до всего дошли все эти вещи? Потому что вот вы говорите, что вот на эти языки переведены, это
русский,
важно.
Так она
а
русский,
вот многие народ... люди русские, они задают совершенно дикие вопросы, которые, от которых меня холодно бросает.
Ну, несчастные эти дикие
бросает.
Русские люди, которые
знаете,
наши соотечественники.
У нас много писем и звонков
на
радио. А люди говорят, знаете что? Они говорят, вот вы сказали, что столько-то человек пострадало.
Да.
Это сотни тысяч человек. Многих из них убили страшной смертью.
Так.
Это были прекрасные люди. Но тут же, в этой же передаче, вы должны также сказать, и замечательно, что наш Советский Союз обеспечил стольких людей школьным образованием, бесплатной медициной, и мы полетели в космос, а также у нас были колхозы, которые давали молоко.
Замечательно.
Почему вы не можете сказать, чтобы было и то, и вот это, говорят люди, будет правда? Потому что, когда вы говорите только о репрессиях, это неправда. Вы, я сейчас цитирую многих людей.
Но мы-то говорим о репрессиях.
Они говорят, вы такие же, как большевики. Вы говорите полуправду. Ага. Вы говорите только о репрессиях, но не говорите о хорошем.
Ну, можно я этим людям отвечу?
Я хочу, чтобы вы ответили.
Ну, можно я отвечу? Я же им... Эти люди же и ко мне приходят, и звонят, иногда очень раздраженно. И я им в мере, возможности... Моя-то задача каждому говорить то, что я думаю. И одно и то же. Одно и то же всем говорить. Так мы же ничего не исключаем из другой истории. Я вообще однажды на круглом столе, на котором участвовали и коммунисты, и пришла меня послушать Наталья Петровна Бехтерева специально. Она мне потом сказала, знаете, я пришла вас послушать. Мы с ним потом с ней подружились на коротке, она ушла из жизни. Но воспоминания для Тома она написала. И я тогда сказал на этом круглом столе, вот мы сидели рядом, спорили все с разными взглядами. Я говорю, ведь в каком-то смысле вот историю Советского Союза она может быть по тем же вехам и учебникам, пожалуйста, быть и представлена. Но к ним надо добавить, то есть все совершенно наоборот. Но к этому надо добавить, что вот построено столько-то школ и убито 100 тысяч человек. Закопали в яму 50 лет врали людям, лгали родственникам. Если вы считали, что делали законно, что же вы как скот хуже убили, сбросили в большие рвы, и 50 лет родственникам до 89 года врали, что это в лагеря отправлены, что умерли от вымышленных смертей и так далее. Это надо говорить. Что же, а куда же эта история? А ее куда деть? А представьте, вот в блокаду люди погибали. Из них десятки тысяч, у десятков тысяч горожан наших, а если брать широко, вот имеете в виду круг друзей, у сотен тысяч ленинградцев кто-то из друзей или родственников сидел в лагерях или был расстрелян, а они думали, что в лагерях. И вот они жили в войну. Ну, у нас блокада, а другие в других областях, краях, республиках. Они жили в войну и все ждали. Кончится проклятая война. Может быть, наши придут из лагерей, заживем. Эх, поддержат, у нас уже многие погибли, но он еще, может быть, там жив и так далее. Какая ж подлость была врать об этом, обо всем, до 1989 года. Теперь о том, что рядом. Так я так и в Левашове рассказываю, и всем говорю, и когда вожу, и всем рассказываю. И именно рядом, вот это парадокс в нашей жизни. И на семинаре от Соловков до Колымы я так говорил, когда кто-то говорит, что это такое, почему написано «репрессированная наука», как так можно говорить. Разъяснил коллегам, тем, кто так вот сердцем думал. Это люди, которые думают сердцем, а не умом. Вот в чем дело. И не всегда человека же можно переубедить. Но он останется при своих мыслях. Ради бога, пусть он так думает. Вот понятие «репрессированная наука» дали ученые Советского Союза, когда они в середине 80-х годов два документальных сборника издали. «Репрессированная наука». О том, сколько покалечено было ученых, сколько было убито подло, сколько и других из них в тюрьмах вынуждены были сидеть и так далее, и как они жили и работали из-под палки. А что было бы, если бы это был свободный труд, если бы это была нормальная Россия, та, которая была до Советского Союза, который ее перекалечил. Теперь о том, что рядом. Показываю в Левашове наглядно, а если я не в Левашове, то показываю на примере обложки Левашовского мемориального кладбища. Вот у нас достижение еще в декабре произошло. Вы знаете, наверное, что остановка общественного транспорта у ворот самого крупного левашовского могильника называлась «Клуб» до декабря прошлого года.
«Клуб».
Четвертый километр – «Клуб». И вдруг ее, наконец, заменили, после того, как было принято вот новое положение о Левашове, оно такое место и так далее, и так далее. Раз, мы десятилетиями долбили. Замените название остановки. Ну, какой же это «Клуб»? Замените. Никто не хотел. А тут раз, и администрация заменила. Теперь называется «Левашовская пустошь». Так что за «Клуб»-то? Вот уж примечательнее место не бывает схождения, что у нас все рядом было в нашей истории. Значит, вот если пойти вот в эту сторону от ворот Левашова и перейти дорогу...
Направо, да.
Угу. Да, там через дорогу воинская часть авиационная, которая была и в 1937 году, и в 1938 году, и дальние перелеты рекордные тут связаны с этим аэродромом левашовским. Угу. А во время войны... Здесь, на этом аэродроме, стоял полк истребителей «Харикейн», поставленных из Великобритании. И такая есть фотография в музее блокады и обороны Ленинграда. Защищал город на этом месте. И летчики там славные летали, и история полка славная. В 50-х годах летчики на углу этого расстрельного могильника, только кто ж знал, что это такое за место? Глухой забор и все. В другую сторону, если пойти, на углу стоял клуб, поставили этот клуб. Знаменитый был клуб, ну, представьте, клуб летной авиачасти. Девушки туда и местные идут, там танцы, кино, домино, бильярд. Народ гудит, молодежь гуляет. Приходит 62-й год. В 61-м году, 12 апреля, Юрий Гагарин полетел в космос. А вот этой частью, напротив самого подлого и страшного могильника времени большого сталинского террора, это был аэродром командующего ВВС Ленинградского округа. Заместителем командующего ВВС в это время был Иван Никитич Кожедуб, трижды Герой Советского Союза. Вот эти славные летчики решили своего героя космического пригласить в гости и зазвали Гагарина сюда, к себе в часть. И вот летчики из воинской части, выйдя из проходной, переходили, конечно, шоссе, шли мимо забора этого расстрельного могильника, мимо ворот, до угла, где стоял клуб. Открыли окна и двери. Набралось, как говорят свидетели, и директор нынешней кладбища был тогда школьником, Валерий Анатольевич Артеменко, тоже помнит. Набилось множество народа, и вокруг, и все. И слушали Гагарина, как он рассказывал, как он побывал в космосе, какие наши славные дела, как мы строим коммунизм и так далее. Это все происходило на углу могильника, где в ямах свалены десятки тысяч людей. Все рядом, предельно рядом. Никто не знал. Никто до 1989 года не знал, что это за место. Так что да, все было в этой истории.
В нашем эфире прозвучала вторая часть беседы с руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, составителем ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым.